заметался пожар в любовь. Позабылись родимые дали.
Среди шумных расставаний городских кутков авто.
И я был страшен в этот миг, как пар с пустынный зол и дик. Я пламенел, уезжал,
что можно быть смешной и разбуженной.
Все мне хочется
быть. Среди мальчишек всегда герой.
Заманочный герой.
Программа «Эстетика слова». Профессиональный взгляд на литературу.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Эстетика слова». И я, ее автор и ведущий Николай Антонов. Сегодня у нас в гостях поэт, драматург, публицист Лариса Керчина. Послушайте в авторском чтении фрагмент ее пьесы в стихах «Я слово дал» или «Миссия Иуды».
Петр, ты знаешь, Павел, все равно не верю я этому Иуде. Вспомни сам, когда в гостях мы были у Симона, показывает в сторону Марии, она омыла ноги Иисусу, втирая драгоценнейшее мира в знак покаяния и поклонения. Припомни, Павел, что сказал Иуда? Павел. Мне помнится, он недоволен был. Сказал, что бедняку за это масло пришлось бы в поте целый год работать. Сказал, что было бы лучше это масло продать, а деньги беднякам раздать. Вот видишь, Павел, разве я не прав? Иуда рассуждает, как торговец. Купить, продать. Павел. Но он сказал раздать. Петр, будто не слыша Павла. Он масло пожалел для Иисуса, им овладела жадность и корысть. Павел, Иуда просто хорошо считает, зато ему и верена казна.
Прекрасный отрывок, который вводит нас в атмосферу пьесы. Мы сразу проникаемся образами персонажей, прекрасно схвачены характеры. Мы так и видим и слышим голоса апостолов. Скажите, пожалуйста, ваша пьеса написана классическим стихом, то есть традиционным высоким слогом, безукоризненно по замыслу исполнению. Где у кого вы учились эстетике слова? Или она родилась вместе с вами? Как вообще вы смотрите на проблему мастерства в литературе?
Ну, училась у классиков, и мастерство, разумеется, не приходит само собой. Талант – это то, с чем мы рождаемся. И уже в процессе творческого роста, на протяжении всей жизни, мы шлифуем свой талант, достигая определенных высот мастерства. Ну вот как-то так.
Послушаем еще фрагмент. Будьте добры, Лариса.
На поляне Иуда и Мария. Иуда. Иисус сегодня странно говорил, как будто выше меры был серьезен, и в голосе сквозила обреченность, несвойственная ранее ему, смотрит на Марию вопрошающе. Когда бы знать, кто трижды отречется и кто предаст, он на меня смотрел, как будто полон был вселенской скорби, а может быть, мне только показалось.
Небольшой монолог Иуды, прекрасное погружение, опять-таки, в тему, в переживание, показ персонажа изнутри, очень точный, верный и глубокий. Расскажите, пожалуйста, Лариса, как родилась идея пьесы, почему вы взялись за столь сложную и важную тему «Миссия Иуды», вы обозначили ее в заглавии.
Сама идея родилась почти 30 лет назад, еще во время учебы в литературном институте. Но от идеи до воплощения прошло немало лет. Наверное, для этого нужно было созреть.
Так в чем же состояла миссия Иуды?
Давайте я прочту диалог, из которого, как мне кажется, все будет понятно.
Пожалуйста.
Иисус, Иуде, мне надо кое-что тебе сказать. Иуда, я понял, а точнее догадался. Я весь внимание слушаю тебя, Иисус. Иуда, ты примерный ученик, всегда служил мне истово и честно. Иуда, но ты ведь не для этого пришел, хоть похвалу, признаю, слышать лестно. Иисус, Ты прав, я не хвалить тебя пришел. Я буду говорить о самом главном, о том, что без тебя теряет смысл и никогда не обретет значения. Иуда, учитель, я горю от нетерпения. Иисус, есть то, что не подвластно пониманию. Иуда, и все же я попробую понять, Иисус, в угоду одурманенной толпе распят я буду волею Пилата. Мне предстоит мучительная смерть. Иуда, кто так решил? Иисус, мой истинный Отец. Я искуплю их первородный грех, явивший миру чудо воскресения. Иуда с досадой. Ты должен умереть за грех Адама? Не очень добрый у тебя Отец. Иисус, я повторюсь. Есть то, что не подвластно. Иуда яростно перебивает Иисуса. Не надо. Говори, что должно делать. Иисус, предать меня. Иуда, предать тебя? Иисус, предать. Иуда, но почему не кто-нибудь другой? Иисус, ты лучший, ты пожертвуешь собой. Иуда, я выдержу? Иисус, в сторону трагично. О да, наполовину. Твоя печаль пригнет к земле осину.
Все мы знаем Иуду как отрицательного персонажа мировой истории, а также как персонажа литературы. Лариса Керчина предпринимает первую, наверное, попытку, по крайней мере, в литературе, по пересмотру этой коллизии, где Иуда предстает уже не палачом, не предателем, а жертвой, сознательно пошедшей на предательство учителя, соратника по борьбе, если можно так сказать, ближайшего сподвижника Иисуса Христа. Я правильно трактую вашу мысль, вашу основную идею?
Да, именно так. И это, мне кажется, сродни вечному вопросу, что было раньше, курица или яйцо?
То есть не будь Иуды, не было бы Христа?
Да.
Вот почему ваша пьеса заканчивается столь многозначительными словами: «Христос воскрес, не зря погиб Иуда».
Да.
Такая трактовка, насколько я знаю, принадлежит гностикам. Почему вы разделяете их мнение? Есть ли для этого какие-то основания?
Если говорить попросту, то я не верю, что человек, которому учитель доверил казну, мог продать его за 30 серебряников. Иуда мог использовать куда более простой способ для обогащения. К примеру, просто сбежать с казной, которой было много больше, чем 30 серебряников. По-моему, это слишком очевидно.
Вы создали глубокое драматическое произведение, интересные как минимум всем странам, где официально признано христианство. Какова сценическая судьба пьесы? Вы предлагали ее театрам в России?
Нет, не предлагала. И в этом смысле я хорошо информированный оптимист. Во-первых, ее ни за что не пропустит цензура, которой у нас вроде как и нет, но она тем не менее есть. Сегодня стало модно брать на все благословение у батюшки. Я человек не воцерковленный. И когда вижу, кому и на что сегодня раздаются благословения, как-то мне не хочется, выражаясь гипотетически, вставать в эту очередь. Я вообще отношусь к религии как к мифу. Мне интересна литературная составляющая мифа. И во-вторых, я хорошо знаю, что пьесы в стихах нынче не в цене. Сегодня время грубой прозы. Хотя, если вспомнить, к примеру, Шекспира, то его пьесы были написаны именно в стихах. Драматургия вообще зарождалась в стихотворной форме. Можно с нулевым успехом спорить о том, был ли Шекспир, но пьесы «Отелло» и «Ромео и Джульетта» были точно, и они были написаны в стихах.
Я хорошо знаю грустную ситуацию с театрами в нашей стране. Все-таки желаю этой пьесе постановки. Я, насколько знаю, интерес к ней есть, в том числе в странах ближнего зарубежья. С ваших слов я это знаю. Но о нашей ситуации в стране хотелось бы немножко сказать, вспомнив вторую ипостась вашего творчества. Вы выступаете в печати как публицист, в частности, я бы хотел зачитать выдержки из ваших статей, опубликованных на сайте Гильдии драматургов России. Вот некоторые из них. «О театре сегодня как о покойнике. Или хорошо, или никак. Такой подход оскорбляет наш театр, великий потенциал которого зиждется на славных традициях русской психологической драмы. Не хочется выступать в роли патолога-анатома, но больной действительно скорее мертв, чем жив. Однако первичные признаки жизни еще имеют место быть, хотя порой они еле уловимы». Вы пишете с иронией, сарказмом, достаточно жестко. Вас отличает вот этот особенный ваш стиль, который заслуживает похвалы и одобрения. Тем не менее, я позволю себе немножечко прокомментировать ту или иную цитату, поскольку здесь присутствует элемент сознательной недосказанности. Ситуация нынче в России с театрами такова, что очень мало в репертуаре присутствует современной драматургии. В основном это перелицованная классика, причем перелицованная зачастую не лучшим образом, поскольку этой работой занимаются даже не драматурги, а сами режиссеры, иногда и актеры. Естественно, результат другим быть и не может. Вторая цитата. «Доминанта высокого искусства, драматургии, крайне слабо сопротивляется активным попыткам превратить театр в балаган. Нас настойчиво уверяют в том, что театр должен развлекать. Пожалуй. Только развлекать можно по-разному. Можно жизнерадостно выскочить на сцену в рыжем парике с красным носом. Только тогда это будет цирк, а не театр. Вспомните, к примеру, театр Райкина. У него почти все трагедии превращены им в комедии. Он считает, что это хорошо, и удивляется, почему у него пустой зал на спектакле. Я продолжаю цитату. «Можно вывести на сцену с десяток голых мужиков в расчете на то, что основу театральной аудитории составляют дамы, в сознании которых обнаженные части мужского тела должны вызывать определенные ассоциации. Но стоит ли отбирать хлеб у стриптиз-клубов?» Это уже тоже становится общим местом для завлечения зрителей в зал. Режиссеры беззастенчиво используют этот прием натуры, не особо задумываясь о других художественных средствах. Еще одна цитата. «Сторонники так называемой новой драмы будут настаивать на том, что это нормально. Они тащат на сцену все. Брань, похабщину, бытовуху во всех смыслах этого слова, включая криминальный. Мотив один. На сцене все должно быть, как в жизни. В этой связи уместно вспомнить слова героя пьесы Леонардо Герша. Понос – тоже наша жизнь. Однако не думаю, что из этого следует устраивать развлекательное зрелище». С этим трудно не согласиться, ведь чтобы увидеть жизнь в ее низких проявлениях, не надо покупать билет в театр, достаточно дойти до ближайшей подворотни. От себя добавлю к цитате: «Причина упадка в театре следует вывод из вашей статьи в самих служителях мельпомены, художественных руководителях, режиссерах. Вот что вы пишете о них. Служители мельпомены в голос кричат: «Не надо драмы! Зрителю нужна комедия, на которой можно тупо поржать». В это можно было бы поверить, если бы мы жили в США. Но мы живем в России, где всегда был круг театралов, состоящий из представителей интеллигенции, если выражаться архаично. В основной своей массе это люди умственного труда – художники, писатели, преподаватели, инженеры. Словом, те, кто всегда ходили в театр, как в храм. Ни один из них никогда не скажет, что идет на спектакль, чтобы тупо поржать. Среди моих и, наверное, среди ваших знакомых практически не отыщется таких людей, кто ходит в театр, ну, чтобы посмеяться. Театр – более серьезное заведение, учреждение, очаг культуры. Продолжу цитату. «Любители смеха ходят не в театр, а на кривое зеркало и в камеди-клаб, у которых своя зрительская аудитория. Оставьте кесарю кесарева. Однако режиссеры жаждут комедий. И чем тупее и ниже пояса, я продолжаю цитирование, тем лучше. В итоге получают пустой зал и ищут комедию еще тупее и хуже. Ну, здесь я оставлю цитату без комментариев и прочту еще одну. Свою некомпетентность они прикрывают желанием расширить зрительскую аудиторию, но на деле получается картина весьма прискорбная. Люди, которые всегда шли в театр за катарсисом, перестали туда ходить, а из того, кто зашел в театр, чтобы тупо поржать, не сделать постоянного зрителя и эту брешь не закрыть низкопробной комедией.
Совершенно верно. Я отвечаю, в общем-то, за каждое свое слово и, возможно, огорчу своих оппонентов, но это не просто мое личное мнение, а такова, увы, сегодняшняя реальность. И дело не в том, что когда мы с вами были моложе, трава была зеленее, солнце светило ярче, а в том, что ценности были совсем иными, равно как воспитание и образование. Образование, кстати, у нас было лучшим в мире. И уж тут, как говорится, комментарий излишним.
Можно продолжать и продолжать цитировать ваши статьи, настолько они остры, актуальны, но я переадресую радиослушателей на сайт гильдии драматургов, там, напомню, опубликован целый цикл статей Ларисы Керченой. Они будут вам весьма и весьма интересны. Также я хотел бы поговорить просто о современной драматургии, затронуть ее хотя бы вскользь. Какой видится вам она, современная драматургия?
Я неоднократно высказывалась в печати по этому поводу. Ситуация с драматургией тяжелая. Людей приучили к тому, что якобы во времена Советского Союза цензура убивала искусство. Я думаю, с точностью да наоборот. Сегодня цензура многократно жестче. Но если во времена оные цензура выводила в свет все самое профессиональное и высокое, то сегодня, увы, и даден зеленый свет самому бесталанному и низкому. На смену катарсису пришла душевная отрыжка. И это нам сегодня наглядно демонстрирует новая драма. Тему эту невозможно развить, к сожалению, в рамках одной передачи, но тем, кому это интересно, опять же, могут зайти на сайт гильдии драматургов и в разделе «Мнения» почитать мои статьи, посвященные этой теме.
Я немножечко уточню, что мы подразумеваем под словом «цензура». Официально у нас, конечно, нет никакой цензуры, но существует какое-то негласное
противостояние,
что ли. То ли это из коммерческих каких-то вот соображений берет начало данное явление, но отбор все равно производится по каким-то критериям, которые можно именовать словом «цензура». То ли отбираются пьесы под себя, то ли на первое место ставится прибыль. В результате вот происходит отбор не по качеству пьесы, не по художественным ее достоинствам, а по каким-то другим критериям. И это очень досадно. Что происходит у нас вообще с литературой в стране? Вы являетесь членом жюри нескольких поэтических конкурсов. Какая ситуация сложилась в современной поэзии? Какие тенденции прослеживаются?
Ну, сегодня мы вошли, пожалуй, в эру непрофессионализма во всех сферах и во всех смыслах. Безусловно, это коснулось и поэзии как самого доступного и самого, пожалуй, популярного литературного жанра. Наша страна каким-то странным образом из самой читающей превратилась в самую пишущую. К сожалению, количество здесь не переходит в качество, и люди берутся писать стихи, не зная основ стихосложения и не имея элементарного литературного вкуса. Прежде чем начать писать, нужно очень много прочитать. Сегодня же получается наоборот. Берутся писать, не прочитав ни одной книги. И такое бывает достаточно часто, поверьте мне. Страшно, но это уже норма. Более того, сегодня люди на полном серьезе могут рифмовать слова «палка» и «селедка», подобно тому, как это делает Незнайка в гениальном произведении Николая Носова. Увы.
Наша передача «Эстетика слова», в частности, призвана помогать молодым и начинающим писателям в их профессиональном росте. Какие советы, как мэтр, вы дали бы им?
Учитесь у классиков. Это самый правильный путь. Не уходите в дебри постмодернистских и сюрреалистических исканий. Истина, оно всегда рядом. Критерии настоящего литературного произведения – это катарсис. Я не скажу в этом смысле ничего нового. И еще, читателя невозможно обмануть. Если писатель не понимает, не чувствует того, о чем он пишет, он не сможет заставить читателя сопереживать. И я не верю в отговорки типа «я пишу для себя». Если вы пишете для себя, то вы не писатель. Увы, но писатели даже дневники пишут в расчете на то, что их когда-то опубликуют. Это мое твердое убеждение.
Лариса, вы автор 3 стихотворных сборников, в один из которых вошли прекрасные одностишия, редчайший жанр, который покоряется считанным единицам. Прочтите, пожалуйста, хотя бы некоторые из них.
Я охотно прочитаю несколько одностишей. Итак, «Боюсь, не все мы вышли из шинели. В таком гробу не грех перевернуться. Скажи мне, кто твой друг, и я утешусь. Не бей его, ему уже не больно. А снег все падал, но не разбивался. Я видел жизнь, она промчалась мимо. Убейте зло, добро исчезнет вовсе».
Браво! Очень остроумно, тонко, профессионально. Широко, глубоко здесь можно ставить практически любой эпитет, и каждый будет верен. Спасибо. Еще я бы хотел поговорить о таком жанре, как поэма. Сегодня этот жанр практически умер, как и вообще серьезная, настоящая большая литература. Редкие какие-то отголоски, попытки, может быть, появляется в печати достаточно редко, но под видом поэмы почти всегда выступает затянутая, иногда непомерно затянутая, либо просто растянутое стихотворение. Другое дело – ваши «Медные трубы». Действительно, поэма, в которой почти нет глаголов и которую пересказать не представляется возможным. То есть это не проза в стихах, а именно поэма. Расскажите, пожалуйста, как появилась она?
Ну, поэма эта родилась, пожалуй, как крик души. В ее основе боль за тех, кому пришлось пережить жестокие 90-е годы, и за тех, кому не удалось это пережить. Номинально считается, что оранжевая революция бескровна. На самом деле любая революция, будь она оранжевая или малиновая, обязательно несет с собой смерть, нищету и слезы. Но еще добавлю, что в основу поэмы легли определенные не только события, даже я бы сказала, узнаваемые личности и персонажи.
Хорошо. Мы постараемся обратить внимание на это. Я призываю радиослушателей внимательнейшим образом выслушать поэму, она того стоит. Будьте добры, Лариса, сделайте нам всем подарок. Прочтите поэму целиком, она небольшая, но прекрасная.
С удовольствием. «Медные трубы. Самое трудное – медные трубы. Кто проходил, знает. От искушения пойти по трупам огонь и вода не спасают. Пламя не сушит, влажные губы не одолеть жажды. Медные трубы, их не пройти дважды. Уймется бунт и воспарит двуглавый над смутными российскими полями, и каждый купит свой кусочек славы здоровьем, счастьем, глупостью, деньгами, а сердце бьется раненою птицей, в желании удержать свое мгновенье проходит жизнь, и по ночам не спится, напутствие, на смену откровению, мы чуть не задохнулись от свободы, которую так щедро расточали, намаялись, прошли огни и воды, а трубы до сих пор не прозвучали. На остром пике противостояния так хочется считать себя великим, и, отправляя истину в изгнание, стать многоруким или многоликим, мы стоим ровно столько, сколько знаем о пресловутой истине в изгнании, но мы о ней все реже вспоминаем. Запал прошел, а с ним прошло и знание. Было много всего, мой друг. Было много бездарных драм, от которых казалось вдруг и судьба, и жизнь пополам. Было много дурных вестей, от которых в коленках дрожь, персонажей любых мастей, тех, что сразу не разберешь. Было впроголодь босиком ни война, ни потоп, а так. Было даже как в горле ком, думал друг, оказалось враг. Было много, упомнить всех невозможно и ни к чему. Были слезы и детский смех, путь к вершине и путь ко дну. Только память с течением дней вырывает из бездны лет не провалы сырых ночей, а прозрачный и теплый свет. Чтобы сердцу не помнить зла, чтоб в последний, как в первый раз, чтоб душе не сгореть дотла, наша память спасает нас. Незапамятные годы были очень нелегки. Жил поэт на белом свете, хрипло пел свои стихи. Хлеба мало, водки мало, 100 рублей на 100 друзей. Пел поэт о вечной правде, смутной верою в людей. Громко резал правду матку, крик с похмельем пополам, и в угаре не заметил, как пошел по головам. А когда сменился кесарь, в бездне свежих новостей сотворил поэт кумира, да из собственных костей. Много хлеба, много водки, много дури да икры. Кто-то помер, кто-то спился, кто-то вышел из игры. А поэт не лыком шитый, не за даром песни пел. И, пройдя огни и воды, он всерьез заматерел. Матерел и матерился, закаляя вольный дух, но под гром аплодисментов потерял покой и слух. И опять сменился кесарь, а поэт всю глотку рвет, и толпа не понимает, отчего он так орет. Наш поэт уже не дружит с непонятливой толпой, а народ в недоумении, вроде умер, а живой. Заигрался, не заметил, патриот своей страны, ждет народ любви и мира, а поэт, чума средь пира, жить не может без войны. Живому трупу море по колено, живому трупу годы нипочем, но лучше по затылку кирпичом, чем чуять запах собственного тлена. Проходит все, и жизнь берет свое, то рьяно, то спокойно, то устало. Толпа, она плюет на пьедесталы, стирая в славе грязное белье. Чтобы не пасть, не сгинуть, не взорваться, на всем скаку не вылететь в трубу, кляня жестокосердную судьбу, куда важнее быть, а не казаться. Пусть жизнь плетет немыслимый сюжет, а время снисходительно калечит, всегда найдется выход, чет или нечет, на 40 бед всегда один ответ. Когда поймет, что ей хватает хлеба, толпа сама расчистит пьедестал. Ей наплевать на то, что ты устал и что осталось полрывка до неба. Толпа, по сути, требует столпа не для того, чтоб на него равняться. Упасть не страшно, страшно не подняться, когда вокруг витийствует толпа. Я помню мир, который нам казался исчадьем окаянного добра. Судьба была язвительно мудра, и шанс дразнил, но в руки не давался. Горел закат, испепеляя сердце, цвели сады, но как-то не для нас. С азартом покоряли свой Парнас, сплоченные судьбой единоверцы. И каждый шел извилистой дорогой, обученный не доверять богам. Кто не дошел, а кто-то, слава богу, нашел себя по собственным следам. Твердят, что раньше было больше веры, что было больше солнца и тепла, что наша вера в лето утекла. Я помню все, а потому не верю. Да, я не верю искренности флирта с убогим и двусмысленным вчера. Вчера мы коротали вечера за банкой кильки и бутылкой спирта. Мы жили, как казалось, не тужили, кто шепотом, а кто до хрипоты. Одни спасали мир от красоты, другие с этим миром не дружили. Но кесарь не обидится на Бога за то, что в жизни каждому свое. Растет былье, как грязное белье, а позади разбитая дорога. Разрушены каноны и устои, твердят, что мир переисполнен зла, а под ногами свежая зола. Увы, на чем стоим, того и стоим. Небо рассветное, небо закатное, быль откровенная, небыль невнятная, страх скоротечен, жизнь не навеки, мудрые речи, мутные реки, доля бездумная, доля строптивая, жалость безумная, невыносимая, будто по поводу плачут березы, долгие проводы, лишние слезы. В знак человечности плачут кудрявые, только у вечности память дырявая. Льется сквозь дыры соль или сахар прах его миру, мир его праху. Кто-то запомнится, кто-то забудется, главное вспомнится, нужное сбудется. Сжатые губы, сомкнутые веки, медные трубы, мутные реки.
Спасибо, Лариса. Превосходная поэма. Даже как-то какое-то волнение, переживание она вызвала лично у меня. Я думаю, радиослушателям она тоже понравилась. Дорогие радиослушатели, более подробно с творчеством Ларисы Керченой вы можете познакомиться на сайте Высокой литературы Антонов И.К. А сейчас я прощаюсь с вами, так как наша передача подошла к концу. Напомню, в гостях у «Эстетики слова» была Лариса Керчена, поэт, драматург, публицист. Я желаю вам всего доброго. До новой встречи в следующем выпуске. Программу вел ее автор и постоянный ведущий, поэт, прозаик, драматург и критик Николай Антонов.
Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали.
Средь шумных расставаний городских, гудков авто.
И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенел и жал.
Что может быть смешно и разбушено?
Мальчишек всегда герой.
Заманочный герой.
Программа «Эстетика слова». Профессиональный взгляд на литературу.
FM.